по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1147-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша программа из серии «По страницам Библии». Давайте мы с вами сегодня сделаем вот что. Да, кстати, сразу скажу, что сегодня у нас с вами эфир есть, а завтра, поскольку праздник в России, эфира не будет. Завтра повтор сегодняшнего эфира. Вот. Но давайте мы с вами сегодня начнем даже не с ваших комментариев. И даже не с того, что я обычно говорю в начале наших эфиров, о том, что это за передача, зачем она и так далее. Мы это еще скажем. Я думаю, что сейчас есть более важные вещи, с которых мы можем начать. Давайте мы с вами вместе начнем с молитвы о мире. Я просто прошу вас, друзья, сейчас склонить голову в молитве и присоединиться. Я вижу, тут вчера были и приветствия, и пожелания, Божьи солнышки. Да, спасибо большое, Карина. Но сейчас особенное время, когда... Ну вот просто склониться и прийти к Господу. Я потом перейду к книге пророка Аввакума, и мы увидим, сколько тут параллелей. Причем чем дальше, тем больше этих параллелей. Но давайте просто сначала проведем какое-то время в молитве. Я не знаю, может быть, это будет дольше, чем обычно, не одна-две минуты. Ну, давайте помолимся. А тем, кто не знает пока Господа, тем, кто присоединился к нам, может быть, впервые, я скажу, да, мы христиане, мы евангельские христиане. И не только евангельские христиане, кстати. Молимся, на коленях молимся, преклонив голову молимся. Я сейчас не смогу встать на колени. Не получится это вот как раз из-за трансляции. Но душа на колени встает. Обратимся к Господу. Наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты Творец. Ты Творец неба и земли. Мы благодарим Тебя за то, что Ты держишь все в своих руках. Мы благодарим Тебя за то, что этому миру не 5 лет, не 7, не 8, и даже не 100 лет. Мы благодарим Тебя за то, что на этой земле было все. Ну, вот буквально смотришь вокруг и понимаешь, какие ситуации происходят. А потом смотришь в историю и читаешь Твое Слово, читаешь Священное Писание. И понимаешь, что многое из этого уже было. И это действительно успокаивает. И это действительно укрепляет. Но, Господи, Ты привел нас, Ты позволил нам жить не когда-то, в какое-то другое время. Ты позволил нам жить здесь и сейчас. И мы молим Тебя, Господи, дай нам, пожалуйста, мудрости для того, чтобы жить действительно здесь и сейчас. Для того, чтобы жить по Слову Твоему. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты любящий Бог. И всякий раз, когда мы задумываемся об этой жизни, всякий раз, когда мы задумываемся о том, какой Ты, молю Тебя, помоги нам начинать с Твоего характера. Просто смотреть на Тебя и видеть Тебя. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты Бог справедливый. И Ты знаешь, что такое справедливость лучше, чем кто-либо из нас. Мы можем пытаться представить себе что-то такое по-своему, своими глазами. Но знаешь только Ты. Известно только Тебе. И стандарт только у Тебя. Ты не выучил это. Ты сам это. Ты сам стандарт справедливости, сам стандарт любви. Благодарим Тебя, Господи, также за то, что Ты Бог милующий. И милость, и любовь, и справедливость сочетаются в служении Господа нашего Иисуса Христа, в том, что Ты совершил Иисус на Голгофском кресте. Господи, мы думаем о времени, но мы смотрим также вверх. Мы смотрим на Тебя. Мы уповаем на Тебя. Мы приходим к Тебе, Господь. Мы просто склоняемся пред Тобою, когда не знаем, как поступить, когда не знаем, что делать, когда не знаем, что и как оценить, мы просим Тебя о том, чтобы Ты давал нам мудрость. Господи, мы просим Тебя также, дай нам покой. И уже в твоем мире, в твоем покое возможность выносить какие-то суждения, делать выводы, и уж тем более принимать решения. Не с уязвленным самолюбием и не с испугом, и не с гневом, и не с горечью, а с твоим миром, твоим покоем. Господи, мы знаем из Слова Твоего, что мир Твой превосходит всякое разумение. И Ты этот мир даешь. И мы особенно сейчас нуждаемся в нем. Прежде всего, в душах наших. Но дальше также и в мире, в котором мы живем. Господи, помоги нам видеть эту огромную картину. Помоги нам видеть, что Ты судишь нечестивых, даже если это нам кажется поздно. Помоги нам также понять, что нет праведного ни одного. И, Господи, когда мы смотрим на конфликты, помоги нам избежать того, что вот одни все в черном, другие все в белом. Помоги нам видеть Тебя, воспринимать Тебя, обращаться к Тебе. Молим Тебя, Господи, о тех, кто теряет и уже потерял то, что у них есть. Дома, жилье, обычный уклад жизни. Молим Тебя, Господи, о тех, кто принимает решения. Мы можем быть согласными, может быть, не согласными. Но дело сейчас не в этом. Мы молим Тебя, Господи, направляй. Мы молим Тебя, благослови. Там, где надо, останови. И, Господи, мы молим Тебя также о себе, чтобы нам понять. Чтобы нам просто понять, что происходит. Чтобы нам просто доверяться Тебе. И даже если мы не понимаем, молим Тебя, Господи, чтобы не было у нас вот этого культа разума, который и так распространен, который действительно повсюду, когда мы пытаемся просто разумом все понять и все увидеть. Праведный верою своей жив будет. Мы благодарим Тебя за то, что именно на это время Ты вот так устроил, что в нашем цикле по страницам Библии приходится наше изучение книги пророка Аввакума. Вот именно сейчас она нужна. Когда пророк Аввакум смотрит и говорит, что же это происходит такое? Благодарим Тебя за то, что на эту молитву Ты уже начал отвечать для нас. И, Господи, сейчас, когда мы будем собираться вокруг Слова Твоего, когда мы будем читать Твое Слово Святое, помоги нам, пожалуйста, понимать, приходить к Тебе, Господи. Молим Тебя о мире и в душе, и в сердце, и в нашей жизни, и в этом мире, и в тех районах, которые сейчас об этом, в этом особенно нуждаются. И еще, Господи, молим Тебя о Твоей перспективе, чтобы нам не попадаться ни на какую пропаганду, ни с какой стороны. Потому что мы граждане Твоего Царства. И чтобы сейчас, даже в этой очень непростой ситуации, нам продолжать нести Твое Слово Святое. Просто продолжать нести его людям. Господь, тогда, когда начинаются страхи, Ты укрепляй нас. Где бы мы ни жили, где бы сейчас ни находились. Еще, Господи, я молю Тебя о Церкви Твоей, о братьях и сестрах во Христе, чтобы мы не начали размахивать друг на друга кулаками в зависимости от того, с какой стороны мы находимся. И чтобы каждый из нас искал Твоей мудрости, Твоей милости, Твоей силы. Дай нам приходить к Тебе больше, чем мы приходим ко всяким пропагандистам и людям, которые претендуют на то, чтобы нам все объяснить. Да будет Тебе, наш Господь, слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. По страницам Библии продолжаем нашу программу. Нет, пока мы еще не будем открывать Священное Писание, мы сделаем это через где-то минут 11-12, примерно так. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, мы читаем книгу пророка Аввакума. Мы с вами... Да, давайте все-таки посмотрим комментарии ваши по потому что к молитве присоединяетесь вы, друзья, и вы пишете. И это не то, что можно просто оставить на завтра. Я обычно читаю сегодняшний комментарий завтра. Ну, а тут вот это же совместная молитва. Ольга в нашу молитву включается, Ольга Миронова. Господи, вразуми нас и власть придержащих. Да, Божие вразумение. Наталья нас благословляет. Всем доброго и благословенного дня. Милости вам от Господа и помощи в делах ваших. Вот смотришь... Да, Наталья, знаете, смотришь вокруг и... Причем, наверное, лет 10 назад у меня этого еще не было. А сейчас... Да, лет 10 назад было: «Господи, как ты нас терпишь?» А сейчас немножко по-другому: «Господи, спасибо тебе за то, что ты нас милуешь». Вот при том, что мы делаем на этой земле, да, где бы мы ни жили, откуда бы мы ни были, «Господи, спасибо, что ты нас милуешь». Татьяна присоединяется к молитве: «Господи, помоги, направляй, освящай и освящай нам путь наш». Да, и вот направляй, кстати, здесь важно, это показывай путь. Спасибо за эту молитву и утешение от Господа милующего. Жанна, я не уверен, что за молитву благодарят. А насчет утешения... Слушайте, ну, ведущий вашей передачи, он же не в вакууме живет, правда? Знаете, почему я сижу сейчас и молюсь об утешении от Господа для всех нас? Я думаю, самые проницательные, а вы, Жанна, среди самых проницательных. Я думаю, вы поняли, почему. Потому что мне самому тоже нужно это утешение. Вот я сам нуждаюсь в нем. Это же не только отвлеченное что-то. Это вообще, в принципе, часть христианской жизни. Понимаете, мы не можем дать того, чего сами не имеем. Ну как, ты можешь выучить какие-то богословские вещи, какие-то богословские сентенции, заявления. Ты можешь даже овладеть каким-то аппаратом, методологическим аппаратом интерпретации, толкования Библии. И ты можешь с этим как бы проповедовать. Только проповеди не будет, потому что ты не проповедуешь, ты не говоришь от полноты. Ты говоришь от головы просто. От знания, от выученности. Вот от полноты – это когда ты через себя пропускаешь. Когда Бог в тебе работает, и ты можешь... Знаете, это когда бывают лучшие проповеди. Когда пастор может выйти на кафедру перед церковью и сказать: слушайте, вот то, о чем я думал, размышлял, молился на протяжении всей этой недели. Вот это для меня было свежим, это для меня... Это то, что Господь открыл, и Он также открывает, что это вам будет полезно. Вот тогда оно работает. Оно работает от избытка. Иначе это работать не будет. Кроме того, у нас ведь есть слушатели в разных регионах. Есть регион в России, есть слушатели в России, в южных регионах России. Есть слушатели в Украине. И я получаю письма, и личные письма тоже от людей, которые пишут, ну, например, вот такое. Утром порой наполняет страх, но потом уповаешь на Господа, и приходит покой. То есть обращаешься к Господу, и приходит покой. И это совершенно реально. Это реальность того дня, в котором мы с вами живем. Я вам скажу, пророку Аввакуму ведь тоже было страшно. Сначала его было просто противно и мерзко от той гадости, которая в Иудее происходила, в Южном царстве. А вот потом, когда Бог ему сказал: я вас, ребята, буду судить. Конечно, буду. Ты просишь суда, получите, распишитесь. Но я вас буду судить через Вавилонин. Вот тогда ему стало не просто противно, ему стало страшно. Потому что он отлично понимает, что это за люди такие. Что это за Вавилония. Ему стало страшно. Еще одна вещь. Сегодня часто говорят про геополитику. Друзья, да вот вам Библия. Тут как-то не раз, между прочим, за время наших программ, за время наших бесед, неоднократно об этом писали. Библия, старая книга, древняя. А она нам зачем? Слушайте, ну такое может написать только тот, кто Библию не читал. А если читал, то не прочитал. Или не услышал. Или так читал, как мы в свое время в университете, когда нам сказали на занятии по зарубежной литературе. Вот к вам через неделю нужно прочитать Библию. Вот у нас, грубо говоря, семинар в понедельник, а через неделю вы должны прочитать Библию, мы с вами будем ее обсуждать. Вот. И мы, студентики, такие быстренько Библию читали. Ну, что мы там прочитать могли? Пересказывали друг другу какие-то книги. Да и то, в общем, не все. Потом оказалось, что преподавателю нужна была только одна книга из Библии, книга Иова. Он нас по ней стал спрашивать. А, в общем, мало кто что мог сказать. Вот. Это же не так читать, правда? Так что я просто хочу, чтобы мы с вами, глядя вокруг, да, посмотрите на народы, оглянитесь вокруг, и вы немало изумитесь. Вот Аввакума, 1 глава, 5 стих. «Я делаю такое, чего вы бы не могли себе представить». Там Аввакум говорит, «Ты, Боже, ничего не делаешь, ты как-то вот про нас всех забыл». Бог говорит, «Ты уверен? Оглянись». И вот когда Аввакум оглядывается, ему становится страшно. И вот концовка этой книги. Я понимаю, что забегаю вперед. Ну, слушайте, ну, можно. Наверное, можно. Да? Вот после того, как Аввакум проходит целый такой спектр эмоций, целый спектр всяких ощущений, он приходит к очень важному выводу. И этот вывод, да, этот вывод, кстати, начинается уже в 2 главе, 4 стихе. «Праведный верою своей жив будет». А он приходит к этому выводу и формулирует его окончательно в конце 3 главы, с 16 стиха. Сначала страх Аввакума, 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Вот так вот он пророк, он чувствует, он понимает, и при этом «а я должен быть спокоен». Теперь почему? Где основание для этого спокойствия? «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Кстати, этот путь на высоты, путь непростой. Я сейчас не помню автора, была книжка целая, аллегория, как раз такая аллегория этого пути. Аналог в чем-то похоже на путешествие пилигрима, но более современная вещь. Вот как раз да, Господь меня возводит и делает ноги мои, как ноги оленя. Но смотрите, о чем здесь? Это обращение к Божьему характеру. Это обращение к Божьим свойствам. Вот в этот самый момент он говорит, а я должен быть спокоен. Почему? А вот по этой причине. И я надеюсь, что мы с вами сегодня молились и вместе тоже. Сейчас мы живем во времена исполнения библейских пророчеств о последнем времени. От избытка сердца говорят уста. Комментирует две вещи здесь Юрий. Думаю, что все-таки да, пророчество в последнее время все больше начинают исполняться. Не так быстро, как хотелось бы. Кстати, я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Вот он не был уверен. То есть он говорит, что это подходит, но еще не совсем. Кажется, что это подходит сегодня куда более, чем это было раньше. Саша призывает Божие благословение на нас. «Благослови нас, Господь, и убереги от всякого греха. Пусть упование на Тебя, Боже, будет выше всякого разумения». Кто-то скажет, ну, такие, знаете, любители разума. Скажет, ну как, и разум-то, как, это что же, мы отказываемся от разума? Нет. Просто упование на Бога, оно ведь определяет разум. Вот сначала упование, а потом разум. Понимаете, какая штука? Мы подчиняем разум Богу. Разум оказывается в подчинении. Он определяется упованием. Петро Юроцкий пишет, наступило переживание книги пророка Аввакума практически. Именно. Вот в этом и штука. И причем, слушайте, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, может кому-то не понравится, но я это скажу. А я бы сказал скорее, что это тень переживания книги пророка Аввакума. Это тень, потому что по интенсивности то, о чем говорит Аввакум, то, что переживал Аввакум, оно, конечно, было сильнее, оно было больше. Там ведь еще был вопрос Божьих обещаний, данных конкретному народу, израильскому народу. И мы с вами будем, сегодня мы до этого уже не дойдем, а завтра мы будем говорить, когда, и послезавтра, после уже повтора, вот, после праздника, когда Аввакум говорит, да мы не умрем. Действительно, это так. Не умрем, потому что он вспоминает Божие переживания. Обещание, простите. Не умрем, потому что это основано на Божьем характере. Но вот действительно Священное Писание в данном случае, в этой книге, книге пророка Аввакума, позволяет нам понять наш сегодняшний день тоже. Придет время, и даже самые ожесточенные смирятся пред Господом и преклонят свои колени, пишет Жанна. Знаете, что просто хочется сказать? Гряди, Господи. Вот прямо так. Вот конкретно. Будем молиться и читать Писание. Господь Бог, Ты не даешь нам попасть в это разделение Библии с одной стороны, а жизнь с другой. Помоги читать Твое Слово, которое говорит к нашей жизни. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1147-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге пророка Аввакума, мы с вами читаем первую главу. Я напомню, что Аввакум просто осматривается вокруг. Он смотрит на свою страну, и он видит грех своего народа. Этот грех его потрясает. И он задумывается, почему Бог по этому поводу ничего не делает. Скорее всего, происходило это в царствовании Иоакима. Ну, а может, еще и раньше. Возможно, служение Аввакума началось еще при царе Иосии. И мы помним, что после Иосии не было на юге ни одного благочестивого царя. Напротив, возрастало безбожие, и в стране господствовало беззаконие, пренебрежение к Божьему закону, к Божьим уставам. И в результате процветало насилие. И вот пророк Аввакум спрашивает у Бога, почему ты ничего с этим не делаешь? Почему ты допускаешь зло и позволяешь людям безнаказанно грешить? Почему процветает грешник, а никак не праведный или смиренный человек? Можно сказать и так. Почему смиренные сегодня по факту не наследуют землю? Помните слова нашего Спасителя в Нагорной проповеди? «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Так вот, по факту, напротив, землю наследуют сегодня гордые, надменные. Вот так же можно и сегодня спросить у Бога, почему? Почему ты это беззаконие допускаешь? Почему ты его не остановишь? И вот Бог на этот вопрос пророку Аввакуму ответил. Читаем 5 стих 1 главы книги пророка Аввакума. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». То есть Бог говорит, «Открой глаза и посмотри вокруг, потому что я действительно совершаю свое дело». Ну вот просто возьми и обозри окружающий мир, чтобы у тебя было мировоззрение,
То есть вот конкретно мировоззрение, взгляд на этот мир, чтобы ты увидел, что же такое я делаю. И вот тогда ты заметишь, что происходит нечто важное. Кризис за кризисом. Великая Ассирийская империя, находившаяся на севере, побеждена, завоевана. Ниневия, ее столица, разрушена, разорена. И на берегах реки Евфрат укрепляется царство, которое будет известно как Великий Вавилон. И они уже вошли в Египет. И уже произошла решающая битва при Каркемише. И это был триумф Навуходоносора II. Египет практически сломлен. И Навуходоносор стал теперь лидером великой мировой державы. И вот при этом ты, Аввакум, все равно считаешь, что я ничего не делаю? Да делаю еще как. Я не просто смотрю из отдаления на этот маленький мир. Я непосредственно участвую во всем, что происходит. Знаете, есть такая точка зрения, называется деизм. Она получила популярность во Франции конца XVIII века. И должен сказать, что она остается популярной и сегодня. Эта точка зрения, деизм, сводится к тому, что Бог подобен часовщику, а творение – часам. Вот Бог запустил эти часы, завел их и оставил. Ну, конечно же, ничего подобного. Творение – это вам не часы. И Бог, конечно же, не оставил свое творение. Он продолжает действовать. Он продолжает активно участвовать во всем, что происходит. Но как Бог в этом участвует? Одна история – это вот как раз часовщик. Это теория деизма, то, о чем мы сейчас только что с вами говорили. Но есть и другая история. Например, в древних религиозных верованиях порою считали, что Бог постоянно участвует в жизни этого мира. Ну, то, что в бизнесе называется микроменеджментом или микроуправлением. Возможно, вы помните из греческой мифологии, как греки брали Трою. Жрецом был тогда Лаокоон. И вот Лаокоон сделал одно неверное движение, и в результате на него и на его сыновей напали змеи. И змеи просто обвили этих людей, переломали им кости, задушили их в своих змеиных объятиях. Так вот, нет, друзья, Бог сегодня не участвует вот таким образом в жизни своего творения. Бог не совершает своих дел просто потому, что он обязан вот это сделать прямо здесь и сейчас. Вот прямо здесь нужно вмешаться и прямо сейчас все исправить. Но Бог все-таки действует. Размеренно, неторопливо, абсолютно вовремя. Потому что он властитель. И он говорит, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. И вот интересно, апостол Павел в своей великой проповеди в Антиохии Писидийской, кстати, это величайшая, но очень малоизвестная его проповедь, они очень мало говорят, и записана она в книге «Деяния апостолов», 13 глава. Так вот, именно в этой проповеди апостол Павел цитирует пророка Аввакума. И я мог бы даже сказать, что цитата вырвана из контекста, если бы цитата эта не была в проповеди самого апостола Павла. Но давайте прочитаем «Деяния апостолов», 13 глава. Давайте начнем с 38 стиха. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Итак, вот 41 стих – это как раз ведь и есть цитата из пророка Аввакума. То есть в начале этого фрагмента апостол Павел говорит о том, что Бог дает спасение. Но к 41 стиху звучит также и предупреждение. Вот смотрите, если вы сейчас это не услышите, если вы сейчас не примете, то, возможно, и то, о чем говорил пророк Аввакум, вполне возможно, что Бог устроит обстоятельства так, как вы сейчас даже представить себе не можете. В другом месте апостол Павел говорит, это ведь не в углу происходило. И имеется в виду сначала Пасха, распятие и воскресение Христа, ну и дальше также и день Пятидесятницы, основание церкви. Потому что там ведь собрались евреи отовсюду. И все они могли теперь нести вот эту благую весть, что Иисус из Назарета умер на кресте и что Он воскрес из мертвых. И да, в день Пятидесятницы апостолы собрались в горнице, и Дух Святой сошел на эту сначала небольшую группу людей, а потом вот эта группа расширялась, и множество людей спаслись, и об этом становилось известно все больше и больше. Однако римский мир это проигнорировал. И вот Павел и говорит, «Бог совершает великое дело», а мир продолжает и сегодня твердить, почему Бог ничего не делает. Да делает, друзья мои, и еще как. 2000 лет назад Он отдал ради нас Сына Своего. Он вмешивается в дела этого мира, Он активно участвует в этих делах, и Он еще будет вмешиваться. Сегодня мир идет по своей дорожке, причем идет, песенки напевает, да цветочки собирает. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Вот какая философия звучит сегодня активно в этом мире. Ну и, кстати, да, конечно, ты когда-то умрешь. Даже если и не завтра, то все равно неизбежно. Я вам скажу, Бог действует. И не случайно апостол Павел цитирует именно это место Священного Писания.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к пророку Аввакуму. Давайте прочитаем 6 стих 1 главы. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Итак, на берегах реки Ефрат поднимается государство, которое скоро станет сверхдержавой. Если не верите, спросите у Даниила. Это и есть золотая глава истукана. Ну а из 4 животных это, конечно, лев. Это первый номер в хит-параде великих государств мира. И у них действительно была великая цивилизация. И Бог говорит, что именно Он восставляет или приводит эту цивилизацию. И эти люди занимают жилища, которые им не принадлежат. Ну, то есть, они отберут у вас землю. И это, конечно же, стало шоком для Аввакума. Так что здесь перед нами замечательное описание Вавилонской империи. Эти люди представлены как народ грубый, жестокий, свирепый, шествующий к мировому господству. И да, как мы уже говорили, вавилоняне захватили Иерусалим. Навуходоносор был в Иерусалиме 3 раза и во время 3-го прихода сжег город дотла. Давайте прочитаем дальше, 7 стих. «Страшен и грозен он». От него самого происходит суд его и власть его. Ну, то есть, эти люди рассчитывают на самих себя. У них высокий уровень уверенности в себе. И они чрезвычайно хвастливы. Они рассчитывают на собственные силы, собственную мощь. Именно в этом ведь и была проблема Навуходоносора, вождя этой великой империи. По сути, он был известен именно своим эгоизмом, доходившим до маниакального уровня, до уровня психоза. И пришло даже время, когда Навуходоносор забыл, кто он такой. И описание империи Навуходоносора продолжается в 8 стихе. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его». Прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Да, вавилоняне были известны своей кавалерией, и их армия наводила ужас посильнее, чем ночные волки. Мы с вами читаем: «прилетают, как орел, бросающийся на добычу». То есть они нападают, бросаются на добычу неожиданно, как хищные звери и птицы. И 9 стих. «Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок». И вот что интересно. Ведь буквально недавно пророк Аввакум говорил о том, что среди Божьего народа процветает как раз грабеж. Но и тут Бог провозглашает, что и сам иудейский народ, жители Южного Царства, тоже будут ограблены. Ну, то есть, что посеет человек, то и пожнет. И вот теперь вы действительно узнаете, что такое грабеж и насилие. Узнаете, потому что прочувствуете это на себе. «Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед», то есть дерзость такая, «он забирает пленников, как песок». Он вводит в плен огромное количество людей. У жителей Вавилона есть одна единственная цель – взять в плен как можно больше других стран, как можно больше других народов, чтобы сделать их себе рабами. Вот именно так они и поступили с Иудеей, Южным Царством. И об этом в 10 стихе. «Над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее». Обратите, пожалуйста, внимание. Они смеются над другими царями. То есть они доверяют лишь своей собственной силе, своим языческим божествам. И с надменностью, как некогда ассирийцы, они шествуют по земле. Вот такую картину мы находим здесь. И 11 стих – это такой финал картины, нарисованной Богом. «Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его». И вот начало этого стиха можно переводить и по-другому. «Тогда изменится разум его». То есть тогда он потеряет разум. Вот именно это ведь и произошло с Навуходоносором. Вы помните об этом из книги пророка Даниила, 4 глава. Об этом было сказано в пророчестве, и Навуходоносор должен был об этом знать. Но он забыл, и вот сбывается пророчество. Даниила, 4 глава, начиная с 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“». Обратите, пожалуйста, внимание на повтор. «Я, моего, моего». И 28 стих. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя“». Навуходоносор говорит: это великий Вавилон. И, кстати, здесь он прав. Но дальше он говорит: я построил это силой моего могущества. И он настолько раздулся от гордости и самовосхищения. Он настолько доверял себе, а не Богу. Ему настолько не хватало смирения. Впрочем, что же я все о нем да о нем? Нашему миру сегодня тоже не хватает смирения. Мы тоже доверяем самим себе, а не Богу. И это тоже форма сумасшествия, поражающая людей со всех сторон политического спектра, и левых, и правых. Они хвастаются тем, что могут сделать. И при этом они совершенно игнорируют Бога. Мы в этом мире уповаем на собственную силу, собственную власть, собственную мощь, собственные возможности. И мы настолько любим хвастаться собственными достижениями, которые, вообще говоря, ничтожны. Сегодня многие умеют хвастаться, и их хвастовство похоже на гору, а их практические достижения малы, как мышь. Знаете, еще недавно людей учили представлять себя. Расскажите о себе для того, чтобы окружающим, ну, например, вашим потенциальным работодателям, было ясно, что вы что-то можете и что-то умеете. Расскажите о своих достижениях, покажите их. И людям это было сложно. Но сейчас мы оказались на другом полюсе. Люди зачастую рассказывают о тех достижениях, которых у них на самом деле нет. Мы готовы хвастаться. Хвастаемся даже тем, чего на самом деле не существует. Вот вам конкретное применение того, что мы с вами прочитали сегодня. Ну и, конечно же, все это оказало огромное воздействие на самого пророка Аввакума. Ну да, вопросы у него были уже и раньше. Но сейчас этих вопросов стало намного больше. Настоящих, реальных вопросов. И главный из них сводился к следующему. «Я думал, что Бог ничего не делает. А теперь я вижу, что делает, и еще как. Однако делает-то он совершенно не то, чего я от него хочу. Делает не то, что я ожидал, и совсем не так, как я предполагал». Иными словами, вопрос у Аввакума теперь такой. Почему Бог действует через вавилонян, которые ведь гораздо хуже, гораздо нечестивее, гораздо развращеннее иудеи, но Бог через них действует, чтобы судить и наказывать Божий народ? Почему Бог делает так, чтобы более нечестивый наказывал менее нечестивого? И вот это ровно та же проблема, которую мы уже видели в книге пророка Исаии. Бог говорит, что собирается использовать Ассирию как бич, и с помощью этого бича Бог накажет Северное царство. Однако потом Бог будет судить и самих ассирийцев. И так он в конечном счете и сделал. Вот и здесь то же самое. Бог собирается использовать вавилонян, чтобы наказать свой народ. Однако после этого он будет судить и сам Вавилон. Да, так он, собственно, и поступил. Иногда говорят, что Бог может действовать, только используя праведные инструменты. Порой мы проповедуем об этом из лучших побуждений. Мы говорим, обращаясь к христианам, «Будь праведным, будь таким, как хочет видеть тебя Бог, и вот только тогда и только в таком случае Бог будет через тебя работать». Ну, например, он будет провозглашать через тебя Евангелие, он будет открывать через тебя истину, он будет наставлять через тебя других людей. То есть будь праведным, и тогда Бог будет тебя использовать. Но здесь есть два момента. Во-первых, мотивация к праведности заключается, конечно, не в том, чтобы Бог нас использовал. То есть будь праведен или будь свят не для того, чтобы я через тебя работал, но будьте святы, потому что я свят, то есть потому что Бог свят. И будьте святы, потому что Бог дал нам с вами свою святость. Живите соответственно тому, что Бог даровал нам. Иными словами, мотивация для нашей святости, мотивация для нашего роста в святости – это никак не результат, а это личность самого Бога, это качество самого Бога. Ну и надо признать, что и сегодня – и в христианском мире порой Бог действует через не самые чистые и не самые праведные инструменты. Мне один человек рассказал о том, как Бог его обличил. Обличил Бог его через соседа-алкоголика. А этот мой знакомый был христианином. Но именно через соседа Бог показал ему, что будет, если пренебрегать семьей. Что будет, если пренебрегать женой и детьми. И да, вот этот сосед, этот пьяница был инструментом, Божьим орудием при всей своей матершинности, при всей своей развратности, при всей своей распущенности. Он был Божьим инструментом для этого конкретного человека, для этого конкретного христианина. И нам остается только сказать, Бог действует так, как Он хочет. Бог действует так, как Он решает. И не нам Ему указывать. Нужно только отметить, что даже тот факт, что через того соседа мой знакомый христианин пришел к более крепким отношениям с Богом и более крепким отношениям с семьей, Даже этот факт не является основанием того, чтобы тот сосед, пьяница, обрел жизнь вечную. Жизнь вечную мы обретаем не своими делами, не своими заслугами, а именно тем, что сделал Иисус Христос для нас и ради нас. И тем, что мы принимаем Иисуса Христа, тем, что мы уверуем в Иисуса Христа. Так что да, порой Бог действительно использует не самые чистые, не лучшие, скажем так, инструменты. Но хуже от этого становится самим инструментом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Бог сегодня участвует в делах человека. Бог направляет эти дела. И с одной гранью этой проблемы, с одной гранью этой истории, в принципе, можно достаточно легко разобраться. Смотрите, да, Бог судит, Бог отвечает на эту молитву. Бог судит через более грешных людей, через еще более грешных людей. Почему? Ну, а вот он так решил, он так захотел, это его воля, это его мир, в конце концов. Но Бог также накажет и этих людей. Бог судит Южное Царство, Иудею через Вавилон. Сейчас будет осуждена Иудея, но и Вавилон тоже будет осужден, хотя и позже. Здесь все, в общем, понятно. Однако проблема остается. И это богословская и практическая проблема. Как святой Бог может использовать такой грешный народ? И, возможно, для кого-то из вас то, что я сейчас скажу, станет неожиданной мыслью. Иногда проповедуют примерно так. Знаете, Бог никогда не позволит врагам Евангелия покорить нашу страну, да и вообще весь христианский мир. Потому что мы служим Богу, мы хранимы Богом. И как Бог вообще может действовать через безбожников, чтобы наказывать верующих? Послушайте, да ведь такое уже было. Бог действовал через еще более грешных, более развращенных людей, чтобы наказать менее развращенных. Если вам это не нравится, вопросы к Богу, а не ко мне. Но это ведь в Божьем Слове написано. И именно в этом была проблема для Аввакума. Почему Бог действует через Вавилон, чтобы наказать свой народ? Но и на этот вопрос Бог тоже ответит. И ответ его будет замечательным. Пророк Аввакум пытается осмыслить все это богословски. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Вот как стал говорить здесь пророк Аввакум, принося свою жалобу к Богу, осмысливая складывающуюся ситуацию. В следующий раз мы с вами это будем читать. Мы будем говорить об этом достаточно подробно. Аввакум говорит в 12 стихе: «Господи, а не ошибся ли ты? Не перепутал ли? Может, все-таки ты через нас будешь судить их и наказывать их, а не нас?» И Бог говорит: «Нет, я буду именно через них судить и наказывать вас». Но как же это совмещается, как это сочетается, как это состыковывается с Божьей праведностью? Ответ на этот вопрос мы увидим уже в следующий раз, во время нашей следующей встречи. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.